В эфире информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Вопросы веры». Добрый день. Пензу посетил известный библеист, кандидат богословия, автор многочисленных трудов протоиерей Геннадий Фаст. В настоящее время батюшка служит в Хакасии. А в Пензе он провел несколько лекций и встретился с верующими. И сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, батюшка. Позвольте начать наш разговор с обращения к теме вашей встречи с верующими. Вы сказали о том, что в последнее время для нас Христос перестал занимать центральное место в вере. То есть сейчас, по вашим словам, важнее Матрона Московская, Акафисты и так далее. Вот почему так происходит? Это от потребительского отношения к религии?
Это, естественно, не относится к нашему догматическому богословию и к нашей природе, нашей церкви. А это относится к тому, что мы имеем по факту в реальности нашей приходской жизни и неприходской жизни, потому что большинство православных как раз приходской жизнью не живет. Оно за приходской жизнью, если брать крещенных людей. И вот в этом плане действительно Христос, он где-то растворился среди многих. Там есть Христос, есть Матрона, есть Николай Чудотворец, есть Целитель Пантелеимон, есть Богородица, есть Святая Троица. Это все чуть ли не через запятую идет. То есть такое бытовое православие, это, конечно, имеет место. Оно происходит, с одной стороны, от духовной непросвещенности, которая естественным образом имеет место, тем более после 70-летия атеизма. А с другой стороны, это и свойственно человеку, потому что среди человеческих страстей есть такая страсть, как язычество. Язычество – это не конфессия. Язычество – это скорее именно некая страсть, как есть гордость, тщеславие, зависть. И вот есть это язычество. Язычество, оно рассыпается. Рассыпается во множестве природных стихий, в множестве личностей. И вот оно адаптируется в любую среду. По-своему как-то туда проникает. И так же, как православный человек, он может и гордиться, и тщеславиться, и завидовать, и лукавить, и все. Страсти, они же есть. И вот эта страсть, она тоже есть. И как мы с теми страстями боремся, им противостоим, так и эта страсть является предметом, от которого мы должны очищаться. И это, безусловно, мы должны очищаться не от святых, не от храмов, не от куполов, не от крестов, не от блаженных, не от святителей. А все должно занять свое место, что может быть очень красиво и наглядно, правда, не для народа, на дискосе евхаристическом, когда мы служим литургию. В середине Агнец Христос, а дальше уже частицы Богородицы, девять чинов святых, живущие и усопшие, и все это вместе, вся церковь. Вот как раз эту картинку, вот, которая есть выражение православия, вот я ее и хотел вчера живописать.
Ну вот мне очень любопытно показалась ваша мысль о том, что наше христианство начнется тогда, когда мы придем в храм не для решения каких-то своих проблем, с каким-то поводом, а именно без повода, из любви к Христу. Да. Вот как в себе эту любовь истинную взрастить?
Это сложный вопрос. В каком смысле сложный? Сложный в плане, что ответить, это я должен вам чуть ли не какой-то алгоритм предложить. Если бы знал, давно предложил бы все это, по всем изданиям можно было бы опубликовать. Видимо, как-то не так. Ведь Христос говорит, уже не называя вас рабами, называя вас друзьями. Это все равно, что спросить, а вот как стать другом такому-то? Вот я его знаю. Я к нему обращаюсь. Это профессионал. Допустим, это сантехник. Я к нему прихожу, я знаю, когда он мне нужен, знаю, когда он мне вообще-то и не нужен, я обойдусь без него. Если мне надо перевод с иностранного языка, я к сантехнику не пойду. Если кран течет, то пойду. То есть тут понятно все. И человек вот в этих своих бытовых нуждах, он приходит в храм, и он спрашивает, а кому молиться? А кому свечку ставить? То есть тут все тоже распределено, и он готов в этом сориентироваться. А как стать другом? Вот что вы ответите человеку, вот, а как стать другом? Это же любовь, но это и не совсем безответный вопрос, который вы задали. Потому что иначе что получается? Вот будет или не будет? Не совсем так. Будет или не будет мне такой-то человеком другом, ну, сложно говорить. А вот Господь, это надо пережить свое спасение во Христе. Он должен для тебя стать действительно спасителем. Если погибая, ты взываешь к Нему, и Он тебя спасает, если это происходит, вот тогда да. То есть живое отношение ко Христу. Ведь даже и к исповеди мы часто подходим, мы говорим свои грехи. Ну, в принципе, зачем? Ну, за тем, чтобы получить отпущение этих грехов. Да еще какие-то наставления. И опять на обывательском уровне здесь может случиться, что Христос почти ни при чем. Исповедуюсь батюшке, на исповеди обращаюсь к батюшке, батюшка ко мне обращается. Ну, как-то легче стало, пошел. А Христос, ну, если сказали, что вроде да, там имя Его призывается, крест Евангелия лежит, но это не проходит через душу. А вот если ты придешь ко Христу, если ты придешь на Голгофе, если ты там склонишь свои колени, если ты как-то грешница облобызаешь Его стопы и отрешь их своим волосом, то есть то, что производит твоя голова, вот каждая наша мысль, это вот волосиночка, вот если ею вытрешь, если слезами своей души омочишь эти стопы, если Господь простит, и вот произойдет эта встреча со Христом, вот тогда это и будет. Самое важное, чтобы была встреча со Христом. Савл путешествует в Дамаск по причинам не очень хорошим, он там хочет гнать христиан. Правда, в его представлении все было нормально. Это были странные люди, которых надо было изолировать от правоверных. Вот, и он встречается со Христом. И дальше, и в Деяниях трижды описывается вся эта история. Апостол даже не может иначе проповедовать, как об этом рассказывать. И в посланиях он постоянно опять приходит к этому. Это потрясение, которое он пережил в своей жизни. Так что для того, чтобы мы пришли ко Христу, для того, чтобы пришли в храм по любви ко Христу, должна произойти встреча с Ним. И вот если эта встреча со Христом происходит в жизни человека, то тогда так.
Как раз продолжая эту мысль, вы сказали о том вчера в ходе встречи, что Христос стучится в дверь каждого из нас, но далеко не каждый ему открывает. Вы лично помните тот момент, когда Господь постучался в вашу дверь?
Да.
А можете поделиться?
Это день, это час, это время, это место, это совершенно конкретное событие. Это не что-то отвлеченное, абстрактное. Это не облако расплывшееся.
Я имею в виду рассказать, можете этот момент? Или это
когда я впервые услышал о покаянии и об обращении, то я его восхотел, не зная, что это такое. Я попросил свою маму, и мне было 10 лет, мы стали на колени. Это было мое первое покаяние. Это был, возможно, что и первый стук. А встав с колен, я встал с сомнением. До этого я знал, что я Господа еще не принял. А теперь я встал с сомнением. И это сомнение, оно меня очень мучило. С этим я прожил почти год. У нас была воскресная школа, которую вела одна раба Божия. И она во время этого занятия каждого спросила, познал ли ты Господа, обратился ли ты, отдал ли ты свое сердце Христу. отвечали. Когда очередь дошла до меня, тут уже меня изнутри колотило. Я сказал «нет». И сказав «нет», я подписал себе приговор. С этим «нет» я жить не мог. Я не ушел. После воскресной школы ребята разошлись, а я остался и склонился на колени. И это было мое уже такое довольно глубинное покаяние, насколько это было возможно для 11-летнего отрока. И с того момента Господь для меня был моя жизнь. Я был мальчишкой, я читал про Д'Артаньяна, я играл в рыцарей, все такое. Это никуда не девалось, я учился в школе. Но первооснова всего, что во мне есть, это уже был Господь. А потом как-то это все остыло, как оно бывает в этот подростковый возраст. Оно остыло. И когда уже мне было 15 лет, это уже вхождение во взрослую жизнь. И вот здесь, после богослужения, было предложено остаться на покаяние. А я сам себе говорю, а я покаялся. Нет, это зачем? А изнутри был сильнейший призыв остаться, покаяться. А я иду. Мне жутко, меня колотит, и я ускоряю шаг, я буквально бегу. Умом я говорю, я покаялся, а по факту я убегаю от Христа. И так произошло трижды. Через некоторое время дома, ложимся спать, и я еще не заснул. И реально я оказываюсь в тьме кромешной и лечу в бездну. Есть червь неумирающий, есть огонь неугасаемый. Это мне Господь не явил. А я опытно знаю, что такое тьма кромешная и что такое бездна. Потому что я там был. Ум пытался все еще сопротивляться. Все нормально, ты верующий, ты молишься. От этого ничего не происходит, я впадаю в эту бездну. Тьма кромешная – это полное отсутствие света, причем не света физического. Физического в том числе, но всяческого. Это отсутствие всякой жизни, всего божественного, всякого духа, всего. Там невозможно быть. Но ты там. И это не ты там, а это в тебе. И ты в этом. Я тогда ничего не знал об Иисусовой молитве. Я даже не помню, почему и как, но я стою на коленях и взываю «Иисус, Иисус, Иисус» и непрерывно. И пока я произносил это имя, это падение прекращалось. Переставая призывать имя Иисуса, я падал вновь. Не падал, а погружался в эту бездну. И тогда я непрерывно призывал это имя. Как долго это длилось, я не знаю. Почему-то мне показалось потом, когда я уже осмыслил, что может быть час. Но ни на какие часы не смотрел, в принципе, не знаю, что и как. И потом раз-раз, и прошло. Следующая ночь повторилась. Но уже не так сильно, и я уже знал, что делать. И третья ночь опять повторилась, но еще слабее, и я знал, что делать. И вот после этого я узнал, что значит слова апостола Петра. «Ибо нет другого имени, данного под небом человеком, которым бы надлежало нам спастись». Вот так ко мне пришла Иисусова молитва. Хотя я о ней ничего не слышал и не читал. Вот. А так Иисус, Господь, стал моим спасителем. И после этого и по сегодняшний день в каком-то смысле я и правда не хочу ничего другого знать. То есть он моя жизнь, он действительно альфа и омега, он первый и последний. Им все начинается и все кончается. И это вовсе не говорит о том, что нет любознательности, интереса, жизни. Слава Богу, Господь не обидел, много что имело место быть. И все это интересно. Но без Христа все ничто. Без Христа все, как в русском переводе у Соломона, суета, сует и томление духа. А если буквально с еврейского, то получается пар паром и погоня за ветром. Ну, пар паром, а что пар? И гоняться за ветром. Вот это без Христа, если.
Когда мы говорим о Христе, мы обычно имеем в виду Евангелие. Как быть с Ветхим Заветом? Вот вы много лет посвятили его изучению. Что вы обычно говорите людям, которые умаляют его значение, или же вообще говорят о том, что читать его и не обязательно?
Здесь есть одно простое пояснение, оно как-то для всех очевидное. Древо жизни. Древо. Что нужно человеку? Прислониться к мощному стволу, укрыться под тенью, очищение воздуха листвой, плод живительный, ароматный. Но все это без чего не бывает? Без корней. Корни, их не видно, их не обоняют, с них, под ними не укрываются, под ними не сидят, ничего. Их как будто даже и нет. И можно сказать, да они нам и не нужны. Вот, мне нужен ствол, ветка, листва, плод, корни-то при чем? Ветхий Завет – это корневая часть нашей веры. Без этих корней древо умирает. Без этих корней жизни нет. И Ветхий Завет – это корневище нашей веры. И Ветхий Завет – это книга о Христе. И именно только так я ее читаю и воспринимаю, ощущаю, переживаю. Она вся и насквозь. Это не значит, что там каждое слово надо говорить, а вот это пророчество о Христе, это прообраз на Христа. Это будет искусственное препарирование текста, и не нужно этого делать. Но вот так. Наша вера без Ветхого Завета – это дерево без корня, и оно жить не может.
Отец Геннадий, вы выросли в протестантской семье и вот уже позже поняли, осознали, что спасение нужно искать только в православии. Вот почему именно православие? Мне кажется, этим вопросом задаются даже православные, воцерковленные люди.
Слово «православие», если вот именно в таком звучании, то это можно устроить тут семинар, диспут и так далее. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. И это так и есть. И с этим, по большому счету, никто и не спорит.
Но протестантство, у протестантов тоже есть церковь?
По идее, да. Они тоже, говорю, с самим этим тезисом, они тоже спорить не будут. Вот, что Господь сказал, я создам церковь. И Он ее создал не потому, что она не нужная, а потому что она нужная, и что прилагаемые, спасаемые прилагались к церкви. Вот, это очень важно. Поэтому значение церкви, оно очевидно, как тело Христово, и мы члены. Член не может быть вне тела. Если член вне тела, значит, он ампутирован, значит, он обречен на гибель. А вот где церковь, вот тут встает вопрос. И здесь оно мне уже в студенческие годы, да, открылось, что церковь, она в своей полноте, в своей красе, в своей истине дошла до нас в православии, потому что именно здесь преемство учения апостольского, на что не может претендовать никакая протестантская конфессия, где совершенно очевидно и ведомо всем, кто, где, когда там Мартин Лютер, 1517 год, Виттенберг или Джон Смит, там Роджерс, Англия, или Чарльз Рассел, Америка, 1872 и так далее. Потом динамика этих учений часто очень жесткая, даже внутри конфессии, деноминации происходят догматические изменения. Вот. А через святоотеческое предание мы сохраняем в непрерывности апостольское учение. И благодать, которая тоже идет через непрерывное рукоположение и даруется нам в таинствах Церкви. Подражательно можно подобные вещи делать. Подражательно можно крестить, подражательно можно совершать хлебопреломление, но благодатно это невозможно. И вот поэтому нужна церковь, церковь православная.
Вы служили в разных епархиях и довольно много времени провели в местах с суровым климатом и, наверное, каким-то особенным менталитетом местных жителей. Вот есть какое-то отличие верующих, например, в Хакасии от верующих в Центральной России?
Вопрос на засыпку. Вот. Вот как раз в центральных регионах России я, конечно, очень много раз бывал, но никогда не жил. Вот. Есть ли разница? Я думаю, что по большому счету, конечно, все одно и то же. А какая-то специфика, конечно, существует. Даже там в Сибири или в Центральной Азии и в разных регионах Сибири уже по-разному. Да, суровость климата, она действительно условия жизни – она накладывает определенный отпечаток. Более какой-то характер такой может быть, ну вот не негритянский.
Менее эмоциональный.
Да, то есть более аскетичные даже, что ли, выражения чувств и так далее. Это не отсутствие, а проявление. Вот. И в этом смысле, да. Но к тому же, все-таки, чем дальше на восток, тем больше безбожия. Безбожие не в смысле чего-то такого нехорошего, а в смысле, что все-таки вера, она все равно концентрируется где-то здесь в центре. Насколько я понимаю, там Украина, там даже еще более концентрирована. А дальше на восток все разряжается. Проезжаешь 100 километров, ни одного города не проехал, да? И как-то и народ тоже. Потому что все-таки сибирский народ, он такой собранный. Это и ссыльные, еще и до революции, и казаки, которые туда пришли сами, но это землепроходцы, шедшие в дальние края и осваивавшие их. Потом эта волна за волной самых различных репрессий. Сибиряк практически всякий знает откуда. Вот он сибиряк с Перми, вот он сибиряк с Воронежа, вот он сибиряк там с Львова или еще откуда-нибудь.
А ведется там миссионерская работа с коренным населением?
Коренное население? Да, и, кстати, вот к тому еще вопросу. Но сейчас всегда все менялось, и сейчас тоже меняется. Все-таки сейчас вот эта интеграция, средства передвижения, люди ездят туда-сюда, и вот эта специфика, она становится меньше.
Незаметно.
Не столь заметно, потому что для того, чтобы по-настоящему отличаться, надо мало общаться. А поскольку сейчас все путешествуют, все ездят, и средства информационных технологий таковы, что все как-то общаются, то, конечно, эти различия теперь все больше стираются. Что касается коренного населения, оно языческое в Сибири. Степень сохранности языческой веры различна, но имеет место. Алтайцы, хакасы, тувинцы, буряты, дальше там якуты, чукчи и так далее. У всех у них есть язычество, и это все-таки те или иные формы шаманизма. Некоторые, конечно, пытаются идти дальше, там тенгрианство или еще что-нибудь. Это уже все-таки больше среди интеллигенции. И все они при этом еще и христиане, кроме Тувы и Бурятии, где буддисты. Получается, что коренные сибирские народы, они в значительной степени у нас все двоеверные, двоеверцы. В основном все крещены и в той или иной степени сохраняют свои родовые верования. Есть те, кто по-настоящему стал христианином, есть те, кто по-настоящему шаманисты. Вот. А большая часть, она так или иначе, ну, во-первых, она религиозно неактивна, и так или иначе и то, и другое содержит. Такое имеет место. Но язык русский – это разговорный язык всех народов Сибири. Русским языком владеют все, а вот как раз своим родным языком владеют далеко не все. Поэтому вот какая-то специфическая миссия, как она была раньше, алтайская миссия или еще что, она сейчас уже в таком виде не существует. Миссионерство сразу для всех. Там и русские, и украинцы, и немцы, и поляки, и там тувинцы, хакасы, еще кто. Такой специфический национальный, что ли, миссии сейчас все-таки мало. Хотя, живя в каком-то таком регионе, вот я сейчас живу в Хакасии, естественно, мы на каждой службе читаем Евангелие по-хакасски. Мы, это не вся епархия, те, кто это делают. Иктиньи произносится по-хакасски и так далее. И это, ну, как-то продвигается. Все равно целевая установка полноценной литургии служить на хакасском языке. Но это не потому, что эти люди не понимают по-русски. Да, они по-русски понимают. А это потому, что эти народы, они имеют свое национальное самоощущение, и для них очень дорого и ценно иметь свою веру и на своем языке, вот, в контексте своей культуры. И в этом отношении, несмотря что все они достаточно обрусели, это имеет значение. И такие процессы у нас имеют место.
Вы впервые в Пензе? Или вы бывали уже?
В Пензе я впервые.
Какие-то впечатления сложились от города, может быть, от людей, с которыми вы встречались?
Люди Божьи, город русский. Вот. Поэтому сказать, что Пенза чем-то коренным образом отличается от Твери, мне трудно.
Может быть, вы можете что-то на правах гостя пожелать на нашим прихожанам, нашему духовенству?
Конечно, хочется пожелать, чтобы вера проникла в наше сердце, наш ум, чтобы мы имели ум Христов, чтобы у нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе, согласно слов апостола Павла. Вот. И чтобы церковь процветала, крепла, умножалась. Вот. Это как священник, как христианин, конечно, в первую очередь. И чтобы и в земном отношении город креп, был приятен для проживания в нем.
Большое спасибо вам за беседу. А я напомню, сегодня у нас в гостях был протоиерей Геннадий Фаст, автор многочисленных трудов, кандидат богословия, известный библеист. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю. Для вас работали мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Будьте здоровы и всего доброго!